История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио говорит Москва» я, Николай Стариков, и мы начинаем программу «Наследие». Мы будем погружаться в прошлое, в далекое и не очень далекое, для того, чтобы лучше понять настоящее и понять, что будет происходить дальше. Но сегодня мы будем говорить о таком наследии, которого, наверное, лучше бы и не было. Вот бывает и наследие со знаком минус. Сегодня мы с вами поговорим о системе наказаний и судебной системы Третьего Рейха, и рейха современного, то бишь сегодняшнего киевского режима. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Василец, журналист, политик и человек, который не понаслышке на себе лично испытал вот эту самую систему наказаний, которую, ну, на мой взгляд, сегодняшние украинские власти просто скопировали, если не на 100, то процентов на 99 из системы Третьего Рейха. Прежде чем, Дмитрий, дать вам слово, я хотел бы, дорогие друзья, напомнить телефон нашей студии для того, чтобы вы могли присылать смски. Это плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Но звонки ваши мы с удовольствием примем несколько позже. Итак, Дмитрий, ну, во-первых, здравствуйте и большое спасибо, что пришли в эфир нашей программы.
Приветствую.
Когда я читал вашу биографию, ну, мы с вами лично знакомы, не будем секретничать от слушателей, я понял, что лучше всего вашу историю расскажете вы. Ну, для того, чтобы начать, скажу, что вы были бизнесменом, потом вы стали заниматься журналистской деятельностью, занимались политической деятельностью. Вы создали и возглавляли партию «Держава». То есть вы и политик, и журналист. И вот 28 ноября 2015 года, ну, то есть практически через... сколько? Через полгода после государственного переворота на Украине вы были арестованы сотрудниками СБУ, причем Житомирской области. Это одна точка. Дальше, 21 февраля 2018 года, то есть через 2.5 года, вы были освобождены под домашний арест. Поэтому, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что произошло, в чем вас обвинили? Ну и, конечно, самое главное, как вам удалось оттуда вырваться?
Ну, для того, чтобы наши слушатели, зрители все-таки видели целостную картину, нужно немножко отступить назад, потому что, когда случился госпереворот 2014 года, наша команда, а мы тогда занимались общественной деятельностью, пытались разобраться, почему, например, кредиты в европейских странах дешевле гораздо, нежели вот у нас в Украине. И мы тогда вот разбирались в этом вопросе и делали различные проекты по этому поводу. Мы тогда еще не сталкивались с репрессивной машиной, от слова совсем. И когда случился госпереворот, нас, помимо того, что мы там занимались и медийными проектами, и вот я тогда создал СМИ «Правильное ТВ», мы, конечно, наблюдая, как вот произошел госпереворот, сразу поняли, что главные средства массовой информации, центральные телеканалы, которые у нас принадлежат олигархам, они начинают разжигать межнациональную рознь, причем в прямом смысле слова, они делят украинцев на там донецких и, значит, западных там. И в этом плане мы видели, что звучат откровенные призывы к убийству части населения.
И... То есть украинские СМИ призывают к убийству граждан Украины.
Конечно, конечно. И мы, когда все это наблюдали, конечно же, мы видели и трагедию 2 мая вот в Одессе и поняли, что сейчас страна, мягко говоря, идет не туда. И, конечно, хотели максимально этому противодействовать в сферу своего понимания, потому что... Вот мы еще не могли представить, каким образом там до конца устроен аппарат государства и там геополитика и так далее. Это все очень эфемерно и теоретически, а вот то, что мы можем сделать практически, мы поняли, что нам нужно заставить украинских журналистов выполнять международные журналистские стандарты. Поэтому после того, как уже случился госпереворот, мы еще по наивности думали, что если не нарушать украинского законодательства, нас не посадят в тюрьму. По наивности. И мы, как от, так сказать, чистого сердца, создали проект «Медиаиллюстрация», который предполагал вот, фиксацию нарушений журналистских стандартов и разжигания межнациональной розни конкретными журналистами ведущих телеканалов, там 1+1, ТСН, там, прямой, там, пятый канал и так далее.
Мне кажется, что в названии своей общественной структуры вы использовали энергию противника.
Знаете, конечно, как конечно. Зюбин?
Потому что я помню слово «иллюстрация», когда какие-то полусумасшедшие активисты приходят, кого-то переворачивают с головы на ноги или наоборот, макают в какой-то мусорный бак. То есть слово «иллюстрация», оно было такое... промайданное. Но вы-то занимались совершенно иными делами, да?
Конечно, конечно. И мы как раз взяли, просто использовали вот этот тренд иллюстрации и обернули его против конкретно вот главных негодяев в медиасреде. И начали просто фиксировать публично акты вот разжигания межнациональной розни журналистами. Там Богдан Буткевич, там Гайдукевич журналисты, там ТСН регулярно ведущие разжигали.
Вы в суд подавали на них?
Мы подавали на них в суд. Мы делали публичное вот вручение антипремии имени Геббельса на заседаниях медиаиллюстрации. Сделали статуэтку такую, там две свинки рядом, как аудитория. Вот
в свое
вот.
Время, вы знаете, мы с коллегами тоже сделали премию Геббельса, в этом смысле двигались совершенно в одном направлении.
Да, и вот мы как раз и сделали вот такие вот заседания медиаиллюстрации, вручение антипремий, и приглашали журналистов, конкретно вот кому мы вручаем, на эти мероприятия. Они, понятное дело, не приходили. Ну и мы, конечно же, после того, как уже провели вот церемонию вручения, вот шли просто с ребятами, там обычно я взял с собой там 5, 10, 15 друзей, и мы ехали на телеканал Порошенко, на пятый канал, ездили на телеканал Коломойского, ездили на различные вот эти, ну там... вот новое время, вот у нас тоже там есть филиал.
Вы пытались вручить свою как антипремию, но, по сути, вы же мешали им разжигать ненависть.
Как раз вот именно для этого мы и все это делали, для того, чтобы каждый журналист на ведущих телеканалах, на кого бы он ни работал, хоть на Коломойского, хоть на Порошенко, хоть на Ахметова, они должны были понимать, что придем мы, вручим им антипремию Геббельса на глазах у всех в аудитории. Мы трансляцию ввели сразу же в сеть. У нас она очень популярная была. Вот. И конкретно вот они от нас бегали, прятались и так далее. Вот. И они понимали, что если они будут продолжать и дальше разжигать межнациональную рознь, у них будут проблемы. Потому что мы их параллельно того, что вручали антипремию, мы подавали еще в суд по там, защите чести и достоинства, по 161 статье разжигания межнациональной розни и так далее.
Но, то есть... но проблемы начались у вас.
Конечно, потому что несложно было там понять, что кто там главный организатор этого всего процесса. И когда вот мы провели два вот таких заседания, когда мы приехали в гости к журналистам вот прямо в офисы телеканала, это вот, тогда это был, господи, пятый канал Порошенко, который там центральный и важный. Когда мы поехали в гости к вот, телеканалу 1+1, который Коломойскому принадлежит, мы тогда уже сразу поняли, что реакция будет очень какая-то неоднозначная и странная. Я не думал, что спецназ придет ко мне вот домой и скажет, что я там суперагент и создал террористическую организацию.
То есть вас задержало СБУ по статье о создании террористической организации.
Да, я вот провел в тюрьме 2 года и 3 месяца, конкретно по статье 258 со значком 3 Украинского уголовного кодекса. Вот, мне предъявили эту
покажите,
статью.
Покажите, если можно, в камеру это.
Это вот это как раз есть такое вот решение у меня. Вот, оно очень знаковое. Это решение об отмене приговора мне в 9 лет тюрьмы. И вот, по сути, на этом заседании развалилось уголовное дело, которое мне инкриминировали. Потому что по факту...
Сейчас, Дмитрий, вот это важно зафиксировать. То есть вас обвинили по очень серьезной статье создание террористической организации, после чего судили в Житомирской области, присудили вам 9 лет, и дальше вы подали апелляцию, и, собственно говоря, уже в этой апелляционной инстанции чем все дело закончилось?
Дело практически развалилось, и судьи отправили дело на новое рассмотрение. При этом есть один очень важный нюанс, который, я думаю, что очень важно сейчас вот рассказать людям, потому что режим Порошенко, как только вот получил власть, они сразу ввели по всем политическим статьям, отдельным, так сказать, документам, запрет судьям выдавать какую-либо альтернативную меру пресечения, кроме тюрьмы. И поэтому всем, кому с 2014 года вот, Служба безопасности Украины предъявляла претензии, предъявляла там подозрения в совершении противоправных действий, вот, эти все люди по умолчанию, они все попадали в тюрьму, потому что судьи не имели права выдать какую-либо другую меру пресечения, кроме тюрьмы.
А в вашем случае вас отпустили под домашний арест.
Да, и в этом плане, когда уже дело развалилось мое, когда вот мы, получается, все-таки заставили вот, общественность, в том числе международную, и режим Порошенко все-таки пойти на этот шаг, то дело фактически развалилось, и мое дело стало прецедентом, потому что другие политические заключенные, они в своих уже судебных заседаниях, они брали просто вот именно конкретно это решение апелляционного суда и говорили о том, что суд обязан вот, рассмотреть также альтернативную меру пресечения и рассмотреть домашний арест как минимум, потому что уже есть прецедент в виде моего уголовного дела.
Ну, здесь, дорогие друзья, я хотел бы как раз вернуться в чуть более давнее прошлое и пояснить, почему мы имеем полное право сравнивать систему наказаний Третьего Рейха и систему наказаний, которая сегодня есть у киевского режима. Если сейчас кто-то подумал, что, ну, вот смотрите, Дмитрий Василец, да, 2 года и 2 месяца находился в тюрьме, его судили, но ведь в конце концов дело развалилось, Дмитрий вышел на свободу. А я вам скажу, дорогие друзья, что в самом начале становления гитлерского режима ровно такие вещи были в Третьем Рейхе, пока режим не стал, так сказать, не забетонировался до конца. И мне кажется, больше всего на ту историю, Дмитрий, которую вы рассказали, похожа история поджога Рейхстага и суда над Георгием Димитровым. Я напомню, дорогие друзья, как это все происходило. Итак, Гитлер становится рейхсканцлером Германии 30 января 1933 года. На следующий же день распускает Рейхстаг, назначает выборы на 5 марта, а 27 февраля 1933 года горит здание Рейхстага, то есть здание парламента. В нем найден находящийся в невменяемом состоянии, то есть, ну, видимо, под наркотиками или чем-то таким, некий гражданин Голландии по фамилии Мартинус ван дер Люббе, который то ли коммунист, то ли анархист, до конца непонятно. На основе этого на следующий же день в Германии издается указ, декрет о защите народа и государства, по которому лишаются все граждане политических прав, неприкосновенности жилища, неприкосновенности личности, свободы слова. Ну, в общем, все-все-все, что там в Конституции Веймарской Республики существовало. И дальше начинаются репрессии, аресты, запрещаются политические партии, арестовываются, громятся коммунистическая организация, другие партии, а дальше Третий Рейх хотел бы это все зафиксировать в каком-то судебном процессе. И вот в сентябре 1933 года начинается судебный процесс, который в историю вошел как Лейпцигский процесс. Там судят этого Мартина ван дер Люббе, также судят главу парламентской фракции Коммунистической партии Германии Эрнста Тоглера и 3 болгарских коммунистов, главный из которых это Георгий Димитров. Ну, понятно, что Третий Рейх еще не стал Третьим Рейхом, но уже в эту сторону движется. В итоге своего блестящего поведения на судебном процессе Георгий Димитров отбивает все обвинения, которые были в его адрес. Он ставит в очень неудобное положение Геринга, который имел неосторожность выступать как, там как свидетель. Георгий Димитров выводит его из равновесия, он начинает кричать: «Мы вас повесим», кричит, конечно, Геринг. «Вы только вот сейчас суд закончится, вы попадетесь к мне». Ну, в общем, после таких высказываний Геринга становится понятно, что это все к правосудию имеет мало отношения. И в сентябре же 1933 года Георгия Димитрова и всех остальных, за исключением вот этого Мартина ван дер Люббе, оправдывают. После чего они отправляются в Советский Союз, Мартина ван дер Люббе обезглавливают, потому что здесь нужно помнить, что официальным способом казни в Веймарской республике и в Третьем Рейхе была гильотина. Ну, практически как во времена старой доброй французской революции. Таким образом, мы видим, ну, удивительную картину. Вроде бы уже гитлеровский рейх, но еще оправдывают людей. Но через год это уже невозможно. Потому что вот этот декреты, которые штампует нацистский парламент, они дают возможность так называемого превентивного ареста. Это просто когда гестапо, тайная полиция немцев, просто решает, кого надо арестовать. Причем интересные причины ареста. Первое, обеспечение безопасности самого заключенного. То есть вот это звучит очень цинично, но так. И второе, если он угрожает своей публичной деятельности, безопасности и порядку. Срока нет. Насколько надо, настолько и арестовали. Я всю эту историю сейчас, дорогие друзья, рассказал, что Дмитрий вот оказался именно в этой ситуации, когда вот эта вот огромная машина нацистского режима, она еще не превратилась в то, что не дает вообще никакой возможности на правосудие, на то, что услышать. Это произойдет позже. И вот из немецких концлагерей даже выпускали кое-кого, вот через это превентивное арест туда посаженного, единичные случаи были. Но с момента начала Второй мировой войны уже не выпускали никого. Поэтому вопрос, Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вас отпустили под домашний арест, дело отправили на доследование. Я так понимаю, его доследуют, как говорится, до сих пор.
То есть, да, так и есть.
То есть ничего больше, ничего не говорили. А вот сейчас такое дело, чем бы оно закончилось?
Сейчас бы, конечно, все это закончилось очень печально, и вот я бы уже давно находился в каком-нибудь лагере, отбывал там наказание, которое бы мне придумали. Очень вот хорошая аналогия в плане чего, потому что в 2014 году как раз вот Порошенко издал вот этот вот особый, так сказать, декрет, что все его,
народа и государства,
да, что все его враги и враги американского посольства, они помещаются безальтернативно в тюрьму. Вот, и как раз вот под вот этот декрет я и попал, и как раз вот наше уголовное дело стало прецедентом, когда мы этот, по сути, декрет в судебном порядке обнулили, потому что я четко понимал, что мне нужно делать максимально все для того, чтобы режиму Порошенко неудобно было меня содержать в тюрьме, чтобы они просто вынуждены были меня отпустить, и поэтому, конечно, мы выбрали работу в плане публичности, и я прямо в тюрьме писал вот различные свои комментарии на различные темы, вот, отдавал все это дело через адвоката правозащитникам, это публиковалось в СМИ. Когда мне режим Порошенко, понятное дело, мы все заседания делали тоже онлайн, чтобы каждый мог посмотреть, что это за беспредел. Мы опубликовали материал уголовного дела в интернете для того, чтобы всем люди могли ознакомиться.
Неужели все? У вас же там 28
томов. 28 томов, мы не поленились, все это дело отсканировали, потому что нужно было показать абсурдность этого обвинения, и когда режим Порошенко выдал за мою журналистскую деятельность, за то, что я по факту пытался остановить гражданскую войну в Украине, когда мне дали 9 лет тюрьмы, то тогда, конечно, это вызвало резонанс в обществе, тогда очень много правозащитников, лидеров общественного мнения и так далее восстали, по сути, против режима, и тогда к моему вот уголовному процессу подключилось много хороших адвокатов, юристов, вот, и таким образом, получается, уже на апелляции дело это просто развалили в ноль. Судьи апелляционного суда поняли, что с учетом такого общественного резонанса им нельзя будет принять какое-то противоправное решение, потому что материалы публичные, потому что резонанс, потому что возмущение.
Так это прямо ровно то, что было с делом Георгия Димитрова. Как резонанс, раз... все публично. Нацисты были настолько уверены, что суд пойдет по их сценарию, что они пригласили там 86 международных журналистов, 43 германских журналистов. И это все было, ну, в прямом
мало
эфире.
Того, да? Мало того, есть, кстати, даже видео в интернете. Знаете, когда мне зачитывают приговор в 9 лет тюрьмы, я уже прекрасно понимал, что мне дадут обвинительный приговор даже по вот, поведению судей, которые были в абсолютном, так сказать, неадеквате. И я как раз начал возмущаться громко по этому поводу. Все это дело, конечно, начинали снимать на камеры. Вот, судья начал кричать, вот, ударьте его и выкиньте в, там, в подвал куда-нибудь.
Судья?
Да-да. Этот, Андрушевского суда, который как раз вот зачитывал вот обвинение и, вернее, там уже, так сказать, решение свое. И в этом плане вот это еще больше просто подкинуло резонанса в дело, потому что все же транслировалось, и это увидело миллионы реально людей. Вот такой дикости, конечно, люди не ожидали, что вот оказывается это в стране, вот какой-то судья будет там рассказывать о том, что там избейте его, выкиньте куда-нибудь в подвал.
Дорогие друзья, я хотел напомнить, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Василец, журналист, политик, собственно говоря, политзаключенный украинского киевского режима. Вспоминаем мы не к ночи помянутое наследие Третьего Рейха в виде системы насилия и подавления, которое, собственно говоря, сегодня Порошенко, Зеленский воспроизвели на той территории, которую они пока контролируют. Но вы сейчас, Дмитрий, по сути, ну, соединили окончательно процесс Георгия Димитрова с тем, что было у вас. Потому что, насколько мы можем судить по историческим документам, основным мотивом, помимо невиновности Георгия Димитрова, да, ну, понятно, что у нацистов были свои планы на то, кого назначить виновным, потому что, в конце концов, Рейхстаг подожгли именно они. Главным фактором, почему они этого не сделали, было поведение Геринга, который вышел из себя, угрожал повесить, там еще что-то сделать с Георгием Димитровым, который с ледяным спокойствием задавал ему вопросы, как обвиняемый свидетелю. И вот когда вы сейчас говорите о том, что судья начал кричать, что там побейте, ну, в ваш адрес, да, что-то там с вами сделать, после этого поддержать в апелляции обвинительный приговор, ну, как говорится, вот просто эту запись покажи, вот этот вот, видите, вот судья вот этот, да, он осудил, а до этого кричал, что надо бить. Мне кажется, что судья в данном случае, ну, он очень сильно помог настоящему правосудию своей несдержанности и своими криками, потому что дальше были вынуждены принять решение отменить неправомерный приговор в ваш адрес.
Да-да, и тут еще важно отметить, что как раз вот на этом заседании полицейские, они начали выполнять распоряжение судьи.
То есть бить вас начали?
Они пытались меня каким-то образом вытащить, а я же хочу договорить, я же еще не закончил свою речь, потому что как-никак я же возмущался против того, что мне вот зачитывают по сути противозаконный приговор те люди, которые, ну, явно нарушают как минимум Конституцию и логику здравого смысла. И когда вот это противостояние вот фактически зафиксировали и ОБСЕ, и Организация Объединенных Наций и так далее, то тогда уровень возмущения просто он был колоссальный, и тогда еще Служба безопасности Украины в срочном порядке после этого судебного заседания, когда меня все-таки вывели из зала суда и зачитывали уже обвинительный приговор без меня, вот, тогда срочно стали предлагать на какие-либо обмены поехать, и тогда еще между Россией и Украиной происходили обмены, украинцев на украинцев меняли. Я понимал, что это предполагает признание вины, которой нет. И поэтому я тогда выбрал курс на все-таки доказательство своей невиновности. И в конечном итоге, вот, через 3 месяца на апелляции дело развалилось.
Ну, а не было у вас, ну, соблазна согласиться? Ну, в конце концов, ну, согласился, что виноват, обменяли и забыл это все как страшный сон. Ведь это надо обладать должным мужеством.
Сложно передать те эмоции, вот, и ощущения, когда вот каждый там, вот, когда сидишь в тюрьме, и подонки приходят там каждые 3-5 месяцев и говорят, ну что, мы что, цари и боги, мы все можем.
А вот. Подонки из какой организации?
Служба безопасности Украины.
СБУ?
Да, вместе с прокуратурой. Они там, так сказать, на пару ходили. Вот, и говорят, ну так, давай все-таки это, может, на обмен, уже будешь там через пару дней там где-нибудь на свободе и так далее. И вот, конечно, вот чувство справедливости, оно вот не дало пойти на вот подобные предложения, потому что хотелось доказать этим негодяям, что они не всесильны, вот, и несмотря на то, что за ними целый гигантский репрессивный аппарат, несмотря на то, что за ними там посольство Соединенных Штатов как источник власти, несмотря на это, нужно было все-таки дожимать эту линию, и в конечном итоге мы это сделали.
Ну, то есть вот так цинично все прямо говорили, да, без всяких
вообще
обиняков?
Не стесняясь, особо не заморачиваясь и так далее. Вот, а еще, когда вот они поняли, что резонанс очень большой, какие-то даже генералы приезжали вот с Киева и начинали рассказывать о том, что, ну, вы же понимаете, мы вас арестовали, потому что там звезды сложились геополитические, так, вы тут мешали каким-то там сверхважным процессам и так далее, поэтому, мол, ну, просто примите свою судьбу и давайте поедем на обмен. Поэтому мы после такой наглости просто это было особо цинично, и мы их послали.
Ну, дорогие друзья, мы сейчас ненадолго прервемся и потом вновь разберем схожесть нынешней системы наказаний в Третьем Рейхе, ну и в Рейхе, который сегодня, к сожалению, находится в Киеве.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Наследие». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Василец, журналист, политик, человек, который больше 2 лет просидел в украинской тюрьме, но которому удалось оттуда выйти. И сравниваем мы систему подавления, которую нынешний киевский режим, по сути, скопировал с системы подавления Третьего Рейха. Еще раз напомню, телефон для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». И телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Ну, я, Дмитрий, прежде чем перейти к принятию звонков радиослушателей, хотел бы вот какой вопрос вам задать. Отталкиваясь от того, что написал один из наших слушателей со сложным ником ID, даже не буду повторять дальше, 8 цифр, значит. Ну а почему у журналистов, то бишь у вас, не было понимания, что все это цирк и заказ? Ну, он, наверное, мне кажется, имеет в виду тот период, когда вы наивно думали, что после государственного переворота кто-то даст вам возможность срывать мероприятия по накачиванию ненависти, по нарушению не то что журналистской этики, а, собственно говоря, законов того, что тогда еще было Украиной. Вот это была какая-то наивность, непонимание или что-то другое?
Ну, здесь можно сказать, нас, в принципе, предупреждали, что с учетом нашей активной общественно-политической деятельности и то, что мы открыто и явно не поддержали госпереворот, и во время госпереворота публично помогали Беркуту, то это очень может плохо для нас закончиться, что у нас будут проблемы и так далее. Единственное, что мы не учли, так это то, что обстановка, она уже давно ушла из конституционного поля, и страна потеряла субъектность. Тогда еще была иллюзия о том, что есть закон, есть конституция, нельзя вот просто по беспределу вот делать, что хочется. Вот тогда у всех еще в голове была иллюзия, что вот там Гангадзе там убили, Кучму сняли и так далее. То есть вся вот эта иллюзия законности, она присутствовала. Тем более, ну, вы же, тут здесь важно понимать, наша группа, наших друзей-единомышленников моих вот в Киеве, нам же не преподавал кто-то курс геополитики там, и там, какой-нибудь высокой там, политической кухни. Мы это просто по ощущениям и по своим, так сказать, по своему миропониманию реагировали на ситуацию.
Вы сейчас сказали о важности нашей программы, Дмитрий, потому
конечно,
что мы стараемся объяснить, как это происходило и как происходит.
Да, и вот в этом отношении вот мы просто, можно сказать, сходили в разведку боем с нацистами. И мне эта разведка боем, она окончилась вот сроком 2 года и 3 месяца в тюрьме. А потом уже, когда они были вынуждены меня отпустить, тогда мы уже с учетом этой вот, с учетом этого опыта уже начали действовать уже более слаженно, более на другом уровне. И мы уже, конечно же, организовались очень серьезно медийно. Мы уже готовили силовой блок. Мы понимали, что возможны и силовые акции, и нужно будет с оружием в руках постепенно отстаивать эту историю. Мы готовились к этому. Вот, мы понимали, что для того, чтобы мы имели вес, нужно, чтобы у нас были свои медиаресурсы, и как раз у нас объединение вот в партию «Держава», оно заключалось больше даже в объединении вот лидеров мнения, которых вот американское посольство старалось отлучить максимально от всех СМИ, от эфиров и так далее. То есть те люди, которые сами себя создали в социальных сетях, и которые были лидерами мнения, они фактически примкнули к нам.
Вы стали центром кристаллизации определенных политических сил, и поэтому, конечно, американское посольство дало указание, в общем, как-то побыстрее с вами разобраться, чтобы вы не мешали внешнему управлению Украины. Я вот еще раз хочу подчеркнуть, когда мы говорим о гитлеровском режиме, нужно понять, что он появился извне, финансировался извне, потом уже к нему подключились тогдашние немецкие олигархи. Но что такое внешнее управление? Это когда страна, когда руководители страны действуют в интересах других государств. И в этом смысле нет никакой разницы между сегодняшними руководителями киевского режима и тогдашними руководителями Третьего рейха. Гитлера и всю эту банду привели к власти для того, чтобы они развязали большую, как минимум, войну в Европе, а как максимум глобальную мировую войну. Зеленского и его предшественников привели к власти для того, чтобы они развязали сначала войну на территории Донбасса, то есть на своей собственной территории, а дальше устроили из этого уже европейский конфликт. Поэтому, в принципе, ну, по сути, одна и та же сила организовала два эти режима, и поэтому, конечно, мы видим очень много схожего и в политической практике, и во всем остальном. Ну, дорогие друзья, хотел сказать, что сейчас самое время позвонить и задать вопрос нашему гостю. Это Дмитрий Василец, журналист, политик, политически заключенный киевского режима. Но мы с вами, когда, Дмитрий, разговаривали... А, вот у нас есть звонок, давайте мы сейчас его и примем. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, наверное, можно констатировать, что на протяжении последних 10 лет, 2014-2024 год, шла постепенная такая фашизация Украины. И отсюда вот тот режим, который существует сегодня. Вот как вы считаете, он на ближайшие 10 лет или больше, так сказать, уже будет существовать в этой стране? И нет никаких, так сказать, политической, правовой альтернативы ему, так сказать, не предвидится. Вот ваше мнение. Спасибо.
Здесь, если просто анализировать, как проходили это постановление, вот фактически нацистского режима Порошенко-Зеленского, как и во времена Гитлера, так и во времена Порошенко-Зеленским формировали некие такие отряды из... Вот там коричневые рубашечники, они как-то так назывались.
Вот, ну, коричневые рубашки носили.
Да. Эти люди, они избивали кого хотели, делали что хотели, они были, по сути, над законом, и таким образом они загоняли народ в состояние выученной беспомощности, когда люди не могли адекватно объединиться и отреагировать, и, вот, по сути, уничтожить оккупантов, которые возглавили фактически государство. У нас с 2014 года... Фактически сложилась именно такая ситуация, когда создали банды националистов, и эти банды националистов, они фактически были над законом, то есть, когда, получается, они прибегали на какое-то мероприятие, кого-то избивали, если вдруг им кто-то давал ответ, отпор, избивал кого-то из националистов, то судили не националистов за то, что они прибежали и толпой кого-то били, а судили конкретно тех людей, которые дали отпор. И вот когда людям многократно это показывают на различных мероприятиях и так далее, то общество загоняется в состояние страха. Именно поэтому сейчас большинство украинского общества, оно находится в состоянии страха. Если говорить за вот там нацистов и так далее, процентов может 5 максимум. Это вот те люди, которые уже... настолько запятнали себя кровью, что они себя не видят в каком-то другом амплуа, а именно вынуждены продолжать уже вот эту фактически вот нацистскую идеологию применять в жизни. А большинство общества, особенно сейчас, они уже прекрасно понимают, что на самом-то деле оккупанты – это конкретно то, это те люди, которые стоят над режимом Зеленского и которые дают деньги, которые дают оружие, которые дают боеприпасы, которые дают разведданные и так далее. И уже сейчас мне вот опять же с разных областей Украины тоже вот доходят сигналы о том, что мы уже поняли, кто на самом деле оккупанты. И уже сейчас, если, например, будут заходить вот русские войска там, в Винницкую область, там, в Одесскую, в Киевскую, то вероятность того, что их будут встречать цветами, она уже, ну, приближается к серьезным процентам, так 50, там, 80, где-то так.
Ну, как говорится, дай-то Бог, чтобы это было во всех смыслах, чтобы... освободители вошли в эти области, чтобы встречали их именно так, как вы говорили. Но я здесь тоже хотел бы сказать несколько слов. государство захвачено, захвачено внешними силами. Вот что такое фашистский режим. Если раньше, на времена Советского Союза, ну, справедливо говорили о том, что фашизм – это способ диктатуры там, финансовой буржуазии, то нужно добавить финансовой буржуазии глобалистов. То есть внешние наднациональные силы через Соединенные Штаты Америки как некого протектора захватывают государство и дальше эксплуатируют его. Ведь что там говорили лидеры Третьего Рейха, совершенно неважно. Немецкие солдаты под Сталинградом умирали для того, чтобы доллар стал мировой резервной валютой. Вот в чем, так сказать, ужас этой ситуации. А сегодня люди, которых отловили и послали воевать в ВСУ, они умирают для того, чтобы Камале Харрис было удобно вести избирательную кампанию и для того, чтобы были проблемы, которые Соединенные Штаты Америки могут создать России. В свою очередь для того, чтобы использовать Россию в борьбе против Китая. То есть это такое циничное использование захваченной страны. Но я вижу, у нас еще есть звонки. Дмитрий, давайте мы его примем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, я звоню прежде всего для того, чтобы высказать слова восхищения своим гостям, вашим, вернее, гостям, не своим, значит, вашим гостям, Дмитрием Васильцом, потому что он провел удивительный список и мужество, как мне кажется, и что особенно важно, огромную человеческую принципиальность. Вот эта вот принципиальность, к сожалению, для очень небольшого количества людей характерна. Вот Дмитрий, он молодец, конечно, и я так считаю, что такие люди должны обязательно войти в состав руководства будущей сертифицированной Украины. А вопрос у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, вот когда этот нацистский режим только становился, да? Ну, когда еще было непонятно, кто там возьмет верх, а как... и вообще ситуация была неясная. Почему простые люди не почувствовали, как говорится, кожу эту группу, и почему ничего не предприняли против? Противодействия никакого не было. Возможно, тут два варианта. Первое. Ну, они жили в ситуации, да, все
пофигу. Сейчас, подождите, мы вас прервем, потому что вы сами отвечаете на свой вопрос. Да, спасибо большое, Дмитрий.
С учетом моего опыта и с учетом того, что в рамках вот политической силы мы прошли такой серьезный путь, на самом-то деле, что нашу партию режим Зеленского каким-то там львовским судом запретил.
Запретил, да?
Да, как угрозу своему правлению. Вот, то есть они понимали, что это десятки тысяч людей, которые, в отличие от других, платят партийные взносы. Вот, в украинских партиях не принято просто было платить партийные взносы.
Там есть один человек, который за всех платит, я так понимаю, обычно в украинских партиях, да?
Да, обычно так. Или там группа лиц. Вот. И в этом плане, когда вот задают такие вопросы, действительно, люди смотрят в корень. И здесь, опять же, нужно понимать, по какому принципу создавал международный олигархат в Украине политические партии. Потому что, по факту, все вот эти бренды, которые создавались, они нужны были лишь для того, чтобы дискредитировать нормальных, адекватных людей, чтобы их сначала втянуть туда, а потом дискредитировать, и чтобы максимально демотивировать этих людей. И поэтому, когда олигархат организовывал много разных партий, пророссийских, проукраинских, пробандеровских, промарсианских и так далее, цель этих партий была просто показать, что он ничего не изменит, если даже будет конфликтовать, если даже будет что-то пытаться делать свое и так далее. Нужно было вогнать общество в состояние беспомощности. Когда, получается, люди поверили в одних, проголосовали варьё. Во-вторых, варьё. В-третьих, варьё. Да сколько же можно, сколько не голосуют, все равно воры.
И тут приходит Зеленский, люди, конечно, голосуют за него.
И всегда олигархат играет в игру выбор без выбора. И украинский политикум – это как раз вот именно про это. И когда вот как только там формируется хоть какая-то субъектность, хоть даже олигархическая, полупреступная и так далее, для международного олигархата это проблема. И эти группы растаскивают, уничтожают и так далее. А людей при этом, конечно же, загоняют в состояние, опять же, беспомощности, потому что люди, которые инициативные, которые хотят что-то поменять, они, естественно, реагируют на рекламу, идут, потому что им, так сказать, этот путь уже определили, им даже на этом периоде, возможно, там кому-то серьезно платят и так далее, но не для того, чтобы этот человек там перешел на новый уровень, а лишь для того, чтобы его просто загнать в состояние, где он чувствует свою беспомощность и не может просто фактически понять, как с этим бороться. Мы на это все посмотрели, поняли примерно, как против нас работают, и поэтому начали строить партию без каких-либо мешков денег, а наоборот, пользуясь нашим конкурентным преимуществом, это бесплатная, по сути, медийкой своей через социальные сети, и, по сути, нашими соратниками, которые, понимая необходимость действительно позитивных, качественных изменений, все-таки и платили партийные взносы, и участвовали в митингах и так далее, и нам много чего хорошего удалось сделать. Мы, можно сказать, вставили палку в колесо медреформе Ульяны Супрун, которую доктор смерть называют в Украине. Мы успели сделать, так сказать, максимально, я считаю, то, что вот, вот получилось с учетом того срока, когда меня отпустили, и вот до начала уже боевых действий. И в этом плане вот тот опыт, который у меня есть, он четко показывает, что международный олигархат, он этими политическими проектами, которых понасоздавал в разных, так сказать, обложках и так далее, он создает их чисто для того, чтобы загнать людей просто вот в состояние беспомощности.
Ну, Дмитрий, еще раз хочу подчеркнуть, что вот если бы Георгий Димитров немножко задержался бы с отъездом в Советский Союз, он бы попал бы под превентивный арест, его бы посадили в концлагерь. Ради его же безопасности, как эти подзаконные нацистские акты гласят. И дальше вышел бы он оттуда живым, не вышел, ничего не известно. Точно так же и вы очень, вам просто во многом повезло, и вы очень вовремя покинули территорию сегодняшнего Украинского рейха, и поэтому мы имеем возможность с вами сегодня разговаривать и принимать телефонные звонки. Давайте примем еще один звонок, благо у нас их сейчас очень-очень много. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир, Москва. Скажите, пожалуйста, вот я, мы насчет Украины говорим, правильно, да?
Ну, мы сравниваем Украину с Третьим рейхом, и все очень похоже.
Я вот просто вот как вам вот такой вопрос, не знаю, по теме или нет. Ведь вот народ там украинский, понимает, что они, ну вот я уже там хочу так сказать, что их всюду обманывают. Что вот война, и сам народ Украины воюет, а воюет Европа, правильно, да? Вот. Теперь там появились мошенники, вот это все. Вот как, какой-то у меня вот, как-то я не могу понять, неужели настолько украинский народ стал Африкой, что не могут разобраться, кто все-таки же виноват? Вот.
Да, спасибо за вопрос. Здесь очень, я думаю, распространенный вопрос. Очень важно понимать, что большинство украинского народа уже все прекрасно понимает, и как начинались боевые действия СВО, тоже понимали. Именно поэтому десятки тысяч украинцев пошли добровольцами в рядах русской армии, сейчас вот привносят свою лепту в дело освобождения нашей общей родины. Более 10 миллионов украинцев уже своими ногами и голосами на референдумах выбрали свое будущее вместе и в составе России. Понимая, по сути, вот такую фундаментальную истину, которую озвучил президент Российской Федерации о том, что мы один народ, и в этом плане просто это, может, мало афишируют, но действительно сейчас очень много командиров, украинских добровольцев, которые воюют в рядах русской армии и достигают очень хороших успехов. Есть даже подразделения из украинских добровольцев, например, отряд имени Максима Кривоноса, еще много других подразделений, бригад даже, которые возглавляют киевляне, с Харькова люди, с Одессы. Вот, фамилии я сейчас не могу называть по определенным причинам, фамилии. Но тем не менее, как бы это наша действительность, и если вот эту тему развивать дальше, то там действительно сейчас у нас идет самая настоящая гражданская война, и об этом я говорю с 2014 года.
Вопрос, Дмитрий, вы сами киевлянин?
Да.
Ну вот, собственно говоря, как говорится, живое свидетельство.
Дело в том, что, опять же, вот наша политическая партия, вот Кирилл Стремоусов, это член политсовета нашей партии, вот он с первых дней на практике показал, вот каким образом украинцы относятся к этим всем процессам. Много очень наших однопартийцев сейчас воюют, и это также показатель. Вот, поэтому С учетом всех этих раскладов, я думаю, что это более чем исчерпывающий ответ.
Ну, давайте на этом, на этот вопрос, собственно говоря, поставим точку и примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вы знаете, частенько слышу на радио мудрые очень изречения. История ничему не учит, она только наказывается за ее незнание. Более 1000 лет существует наша Киевская Русь святая. Я считаю это Киевской Русью. Это изначально наша боль и печаль. И мы всегда стояли спина к спине. И считаем, что украинцы, во-первых, мы славяне. И не начали, что мы там украинцы, там москали, бандеры и все прочее. Мы славяне. Самое главное. И вот прошли мы столько, более 1000 лет, и мы отдали Украину, сравнили с фашистами, когда, извините, в войну 4 украинских фронта.
Можно попросить вас в форме вопроса? Я понимаю эмоции.
А вопрос, да. А как мы могли отдать Украину на растерзание вандалам из песни Игоря Талькова? Кто повинен в этом? Американцы виноваты? Это мы виноваты. Мы отдали на растерзание Киевскую Русь святую. И я считаю, что надо ее восстановить.
Да, спасибо за ваш вопрос.
Ну, тут налицо последствия проигрыша Советского Союза в Холодной войне. И как логический итог, это гражданская война, которой воспользовались наши недруги в виде там западных стран. Если там говорить еще дальше, то здесь вот как раз и у многих есть много вопросов к СВО, целях СВО и так далее. Например, для вот украинцев сейчас уже очевидно, что русская армия не уничтожает мосты, не закидывает тактическим ядерным оружием вот очаги сопротивления, хотя может, как американцы сделали в Японии. Вот, лишь для того, чтобы до абсолютного большинства украинцев на практике дошло, кто же на самом деле оккупанты. Чтобы вот этот одурманенный народ, который 30 лет вгоняли в это состояние, чтобы они, с учетом вот невероятно сложных условий, в которых сейчас вот они находятся, они сами до конца вот проанализировали ситуацию и поняли, что действительно русские, украинцы – это один народ, и русская армия – это освободительная армия. И сейчас, я вас уверяю, когда вы смотрите вот видео, когда банды ТЦКшников и полицаев просто ловят людей, избивают их, унижают и закидывают в бусы и увозят в окопы. Вот это как раз самая лучшая просто иллюстрация того, кто на самом деле оккупанты. И если просто вы послушаете, что говорят обычные люди про полицаев и ТЦКшников, которые людей загоняют на убой и служат режиму Зеленского, то вы там просто услышите столько ненависти и злобы, и у вас сразу отпадут все вопросы в отношении того, один мы народ или нет. Люди прекрасно понимают уже, кто настоящий оккупант, и поэтому наш долг, по сути, сделать все возможное для того, чтобы поскорее освободить нашу общую большую родину, провести процесс воссоединения, ну и, естественно, выгнать натовских оккупантов, чтобы они забыли вообще вот нашу сторону дорогу.
Дорогу на территорию нашего государства, потому что мы в России воспринимаем происходящее сегодня действительно, ну, я за себя скажу, как действительно, как гражданская война. И западнику, наверное, какому-нибудь представителю там Франции, Германии, не понять отношение русского человека к тому, что происходит. Мы не воспринимаем это как конфликт там межгосударственный. Мы понимаем, что это один народ. Но что касается, кто виноват, такого извечного русского вопроса, если еще вспомнить и Великую Отечественную войну, мне кажется, что определенные иллюзии о том, что можно договориться с Западом, можно договориться там с режимом, потому что будут экономические интересы, газ пойдет, там будем торговать. Эти иллюзии были, наверное, и в 90-е годы, и в более поздний период. И я думаю, что такие иллюзии были отчасти там и даже у товарища Сталина, который думал, что если как-то вот по-другому сформулировать внешнюю политику, то удастся отвратить то, ради чего гитлеровский режим был когда-то приведен к власти. К сожалению, не получилось тогда. К сожалению, не получилось сейчас. Это не значит, что не надо было пытаться. Это значит, что, дорогие друзья, что нужно не испытывать иллюзии по поводу серьезных политических процессов, потому что здесь определенные заблуждения, они, к сожалению, приводят потом к тому, что их приходится исправлять гораздо более жестким способом. Ну, Дмитрий, мы подошли уже как бы к финальной части нашей программы, осталась одна минута, хотел бы дать вам слово, чтобы вы как-то подытожили то, что мы сегодня с вами обсуждали.
Очень важно поднимать вопросы того, что там происходит с точки зрения вот, единения нашего общего многонационального народа. И особенно важно показывать тех людей, которые сейчас деятельно на практике приближают нашу общую победу. И поэтому сейчас я уверен, что очень такие сейчас... непростые времена грядут для тех людей, которые сейчас находятся на оккупированных блоком НАТО территории.
Дмитрий, вынужден вас прервать, да, потому что время наше подошло к концу. Дорогие друзья, через неделю мы снова встретимся в рамках программы «Наследие» и погрузимся в прошлое, чтобы лучше понимать будущее и настоящее. До свидания, до новых встреч.